Михаил Шишкин. Взятие Измаила. Франческе. Лекция седьмая. Рассказ обстоятельств дела есть правдивое изложение дела или того, что выдается за правду с целью убедить слушателя. Квинтилиан. В деле Крамер знаменитый Урусов добился оправдания подзащитной, несмотря на ее признание, на очевидную наличность корпус деликти, вещественные доказательства, и даже на вытянутый из конверта и севший облачком на стол вещественных доказательств в бездыханный чулок. После оглашения оправдательного приговора под восторженные рукоплескания зала Крамер подошла к своему удачливому защитнику, но вместо ожидаемой благодарности спаситель был удостоен звонкой пощечины. Эта оплеуха, прославившая до того никому неизвестную учительницу музыки, придала тогда пыл не одному перу, но развернувшейся в нашей печати дискуссии о нравственной дозволительности при защите вряд ли было суждено справиться со столь щекотливой субстанцией. И не мудрено, ибо, защищая человечество, в любую минуту можно оказаться союзником беззакония, пособником безнравственности, укрывателем преступления, врагом правосудия. Вот ведь даже сама созналась, что убила. А выходит, что и не убивала вовсе. Вся вина Урусова заключалась в том, что он рассказал историю Крамер своими словами. То, что якобы имело место быть, где оно? Весь так называемый тварный мир текуч и бесплотен. Сегодня вы здесь, стряхиваете перхоть с плеч, а завтра где вы? Другое дело слова. Что там было с этой дамочкой на самом деле? Никто никогда не узнает, да и какая разница? Но вот Урусов рассказывает, как подзащитная снимала платье через голову, и волосы зацепились за крючок, и оправдание становится неизбежным. Так в чем же тут его вина? Нет преступления, если закон не предусматривает наказание. Нельзя облагать наказанием деяние в момент совершения по закону ненаказуемое. Деяние это есть сотворение мира. Представьте себе, мои юные друзья, что ничего нет, абсолютно ничего. Ни вас, ни меня, ни этой непроветренной после предыдущей лекции аудитории, ни вот этого огрызка мела у меня в пальцах, который только что скреб по доске, осыпаясь мучнистой струйкой. Ни времени, идущего посолонь и схватившего каждого за руку, мол, попался, теперь не убежишь, будешь у меня на ремешке. Ни метели за окном. Слышите, как завывает? Абсолютная чернота, пустота и тьма — необходимые условия для сотворения мира. Да еще ледяной сквозняк, да еще трясет, как в вагоне белебейской узкоколейки. И такая тоска. И вот все вроде бы для миротворения есть, потому что ничего нет, но чего-то не хватает. Какой-то искры, что ли. И вот эту тоскливую башкирскую черноту рвет вдруг искра. Сверкнув, гаснет. Потом снова искра, и снова. Будто кто-то чиркает спичками. Какое-то первосущество. Пробог-искровержец, этакий перун. Чиркает и ругается. Оцарели. И тут у него из уха, или из бедра, как это принято в ранних, наивных, но, согласитесь, весьма трогательных мифологиях, во всяком случае не сравнить с бескрылым триединством или, допустим, из пупка. Все равно в такой темноте не разберешь. Появляется его визави, всеночный сосед, бог-супротивник, живолюб и неслух. Одним словом, Велес. Откашливается, ворочается, кряхтит, вздыхает и рождает время.
Сейчас, наверное, уже около 7. Как бы не проехать.
А Перун трет глаза, зевает и разделяет словом свет и тьму. Еще немного и будет светать. И после этого сотворение заснеженной степи за студеным окном не остановить. Небо светлеет, Перун, закутавшись в одеяло, глядит на свой еще сумеречный невнятный мир, и одного его взгляда достаточно. Посмотрит вниз, там уже скользят рельсы, мельтешат шпалы. Посмотрит вверх, откуда ни возьмись ныряют рассветные телеграфные провода, как будто детский карандаш рисует волны. Подумает только: деревня. И сразу что-то чернеется среди снегов, поднимаются к морозному небу столбами дымы. Прошепчет: чайкубы. А тут уже стучат в дверь: вот я вам горяченького принес. Подстаканник на вырост. Стакан болтается, чай все норовит обжечь губу.
«Останавливаемся!» — вглядывается в окно Перун.
Пальцы с куском сахара замирают над кипятком. Вагон на стрелке швыряет, чай чмок рафинад, и по белому тельцу бежит чайное пятно.
«Чебыри!»
— читает Велес имя полустанка.
«Вот ведь! И здесь живут люди!»
Полустанок замедляет свой бег и, дернувшись, замирает. В клубах пара проходит под окном получеловек. За ним пробегает к концу поезда еще несколько полулюдей, обрезанных окном.
«Знаем мы эту жизнь!»
— отхлебывает Перун, дует, сгоняет пар точно пенку.
«Да ведь и за полярным кругом живут с женой парашей. И то ничего. Кому где, Григорий Васильевич, срок дан, тот там и живет».
Полустанок снова дергается и сползает по стеклу назад.
«Вот вам и все чебыри!»
— вздыхает Велес. «И поди попробуй кому-нибудь докажи, что они есть».
«Ничего, еще немного потерпим, годика 2-3, и покончим со всем этим. Я выйду на полный пансион с эмеритурой, вы на половинный, и заживем себе мирненько».
И опять за свое. Бросит какое-нибудь словцо, вроде «речка». И тут же вагоны, боясь ослушаться, кованными подметками по гулкому мосту, а внизу по поросшей цепочкой чьих-то следов сцепила берега. Или «подтяжки». А те и рады стараться, тут как тут. Свесились с верхней полки, возомнив себя маятником. Ну и дыра. И стелится до коротко стриженного горизонта новорожденный белый свет. А там и белебей. Вот и приехали. Проводник, сунув чайный рубль в карман, крестит со ступеньки.
«Как говорится, не судите, да не судимы будете. Ни пуха вам, ни пера. Пошел к черту».
Вагон тут же трогается. Проводник на ходу захлопывает дверь. Платформа похрустывает под каблуками. За ночь подвалило снежку. Из утреннего морозца, прикусив облачко пара, появляется сварок, приехавший тем же поездом.
«Ну и ночки, господа, все кости болят. И сосед попался. Вы такого храпа еще не слышали. В этой глуши, небось, и газеты не купишь».
Выездная сессия в купеческом клубе, напротив вокзала. В зале натоплено, за двойными рамами колокольня со снежными погонами на крестах. От судебного пристава пахнуло кёльнской водой. Графин на пурпурной скатерти дробит гранями салатовые кафли печки-голландки. Перун проверяет перед началом, все ли на месте. Очки в футляре, лампада горит у иконы, портрет творца судебных уставов не крив, разворачивает завернутый в газету колокольчик с костяной ручкой. Под бубнеж судебного пристава Велес сточит бритвой карандаш. Скоблит грифель, сдувает угольную пыльцу. Сварог великодушно отмахивается от списка присяжных, поднесенного для отводов. Перун опускает билеты в коробку, перемешивает и вынимает по одному, громко зачитывает, поднимая брови и качая головой, мол, с какими же только фамилиями не мучаются люди. Приводит к присяге. Недружный хор заунывно тянет: «Обещаюсь и клянусь». Батюшка кладет крест в Евангелие, заворачивает в епитрахиль и, сунув подмышку, уходит. А вот и мокош. Вынула на литую грудь и кормит. Смотрит куда-то за окно, покачивается, напевает что-то. поправляет своему свертку пеленочки. Видит, как косится приставленный новобранец с красными петличками внутренних войск, усмехается.
Добрались, наконец, до обвинительного. Третьего мунихиона сего года свидетельница такая-то, говорящая голосом ожившей спички, вышла утром во двор по нужде и увидела за соседским забором. «Пригласите живовидицу». «Да чего ее слушать, все понятно. С быком случается только бычье, с виноградом виноградное».
Тогда, говорит, и Велес. Встал, окинул взглядом ряды, неспешно снял часы с руки, положил их перед собой. Оперся кулаками о стол, вздохнул.
«Увы, нынешний материальный век, заботясь о неприкосновенности тела, выдумал пытки для души. Чего только не наслушаешься и не насмотришься, поездив по таким вот белебеям. Нет, колебаны и колебанши существуют не только на безвестном острове под твердой властью Просперо. Ничему уже не удивляешься, потянув эту лямку 20 лет. Одно слово. Обскури вери, темные люди. Никогда не забуду. Накупили бабы на ярмарке зонтов и гуляют под ними. А как дождь пошел, зонты закрыли, чтобы не испортить. И подняли подол юбок на голову. Дикари. Убиваху друг друга, едяху все нечисто, и брака у них не бываше, но умыкивуху у воды девица, живах в лесах и срамословие в них пред отцы и пред снохами. Еще когда служил под Оренбургом следователем, бывало приезжаешь на убийство, а вместо характерной обстановки находишь в переднем углу покойника, как следует обмытого, избу, прибранную как бы для праздника, разводит руками. Вашу милость дожидали, приубрались, уж больно безобразно было. Да что про это говорить? Ни ум, ни сердце цивилизованного человека не способны воспринять, как можно оставить на морозе слепую мать. Вот так вот едешь, читаешь или мечтаешь о чем-нибудь под перестук колес, потом выйдешь на обледенелую площадку подышать воздухом, а там на палец инея наросло. Надышишь... Раздерешь пятаком в индивелых стеклах глазок в ночь, глядишь, как мимо ползут притоптанные угольки, и думаешь, вот, живет кто-то, может, сейчас как раз в эту самую минуту чай пьют, греются у печки. А там, оказывается, в сугробе вы замерзаете, ослепший от виденного, измученный от прожитого, забытый и ненужный, оставленный подыхать под большой медведицей. Думали-гадали, кто перед смертью поднесет попить, вот вам ковшик. И ничего больше не остается, как просто присесть в снежок и всем все простить. По римскому закону матери-убийцы подлежали утоплению в одном мешке с собакой, петухом, змеей и обезьяной. Будем же бороться с бактериями в общественном организме, пресекая опасную прогенитуру, очищая природу и облагораживая сердца. Слово предоставляется защите. Вы мне не верите и не поверите. Во-первых, потому что мою подзащитную вы давно уже мысленно осудили. А во-вторых, потому что в ваших глазах я, которого вы видите впервые в жизни, уже наперед причислен к лику прелюбодеев слова. Вот, вижу уже улыбки на лицах мундирной магистратуры. Мол, теперь начинается водевиль, мол, как заливает, балалайкин. Но мне надо кормиться. Нечего делать, нужно влезать в хомут.
Если степень культуры определяется богатством получаемых впечатлений, то можно сказать, что чем женщина культурней, тем более разнообразится ее деятельность вообще и преступная в частности.
Хочу поспорить с этим расхожим мнением. На той неделе на выездной сессии в Перелюбе судили неграмотную няньку. Ее уволили, и, уходя, она погрозила хозяевам: «Бог вам пошлет, вот увидите». И действительно. После ее ухода ребенок мучился 4 дня, пока не заметили, что один пальчик посередине туго перетянут волосом, а узел скрыт между пальцев. Волос вдавился в кожу, вначале принимали за порез. Потом палец воспалился, началась гангрена. Но сегодня перед нами вовсе не столь очевидный случай. Живут вместе две женщины, мать и дочь. Две несчастные, исковерканные судьбы. Обе хлебнули в своей безрадостной бестолковой жизни лихо. Обе мечтали о простом женском счастье, Но не выпало оно им на долю, а выпало мыкать женское горе. Мать под старость ослепла, и мокош выводила старуху из избы под руки во двор. И все бы ничего. Да тут схватки, воды, роды и все такое прочее. От кого ребеночек? Да мало ли от кого. От римского легионера ли? От плотника ли? От луча с золотыми пылинками? Не наше собачье дело. Так вот, истрадалась, намучилась, заснула. Не все ведь как кошки рожают. Вот разбирали летом одно дело в окружном. Григорий Васильевич как раз обвинял, а я защищал по назначению от суда. Так что не даст соврать. Ядреная такая, спелая деваха, скрывала от родителей, перетягивала живот, а тут время пришло. Родила мертвого и с испугу бросила в печку. Оперлась, рассказывает, на кухне о стол, а из нее что-то вывалилось. Завернула в бумагу от селедки и в топку. Мать потом увидела замытые следы крови на полу. Залили печку водой, достали полуобуглившийся трупик. Врач дал заключение, что младенец был доношен и жизнеспособен, и что он некоторое время после родов жил, так как в легких нашли воздух. А мокош, прижав к себе сыночка, заснула. И старуха, не желая будить намаявшуюся дочь, решила выйти на двор сама. Вышла, а обратно никак. Споткнулась о полено и упала. Звала, да никто не слышал. В одной легкой кофте долго ли замерзнуть? Вот и нашли ее утром. Сидела в сугробе, прижав ладони одна к другой, будто молилась. Легче всего обвинить это беззащитное существо с ее пришпиленными ушами, гутчинсонцовскими губами, седлообразным небом, с привычкой грызть ногти и с ослабленными подошвенными рефлексами. Но указка ли нам, православные, Ламброза? Обвините вы ее сейчас. И будет для нее в удел одна юдоль, плач и скрежет зубовный. Милосердие есть душа справедливости. Отнимите у тела душу, и вы получите труп. Отнимите у справедливости милосердие, и вы получите букву. Один римский император, подписывая смертный приговор, воскликнул: «О, как я несчастлив, что умею писать!» Я уверен, что старшина ваш, подписывая приговор оправдательный, будет чувствовать иное и скажет: «Как я счастлив, что умею писать!» Да свершится правосудие. Не сомневаюсь, что ваш приговор будет оправдательным, и что вы отпустите дуреху с миром и соберете в ее пользу некоторую сумму денег. В перерыве кто-то из присяжных уже набрался в буфете и кричит на весь зал: «Захочу — обвиню, захочу — оправдаю!» Перун в своем напутствии просит руководствоваться только внутренним убеждением, здравым смыслом и совестью. «Сами ведь знаете, — говорит, — закон что дышло? Виноватого кровь — вода, а невиновного — беда. Без рассуждения не твори осуждения. За чужой щекой зуб не болит». И добавляет: «Помните, не нужно бояться великодушия, оно никогда не развращает, а лишь облагораживает, даже дурных людей». Не успели выйти, как уже возвращаются, подталкивая друг друга. Все встают. Старшина крестится на образ и, откашлявшись, произносит: «Все живые существа ищут счастья и избегают страдания». И начинается будущее. Ребенка у мокоши отнимут и отдадут в приют, где жарко топят и оставляют на ночь голыми в кроватках на пустой клеенке, чтобы не стирать лишний раз. Сама она в тюрьме наплачется, потом товарка научит притвориться умалишенной. «Вот увидишь», — скажет, — «сначала переведут в буйное, а там комиссию назначат, и никакой Колымы». Мокош станет ночами истошно орать, выть, ругаться, обнажать половые органы, обмазываться собственными испражнениями. Ее и вправду переведут в буйные, где служители молчат и ходят для тишины в валенках. В комиссии будет опытный врач, который шепотом скажет молодому коллеге, только что закончившему курсы и вообще первый день на службе: «Проверить симуляцию, Дмитрий Михайлович, очень просто. Николаевич», — поправит покрасневший дебютант, глядя, как мокош мочится прямо на ковер, стоя, не присев, только задрав юбку. «Разумеется, прошу простить, Дмитрий Николаевич, после бессонной ночи, знаете, и не то забудешь». Арестантка двойню рожала.